Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» с Рождеством Христовым, дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями и разговариваем с ними о христианских смыслах экономики. Сегодня наш гость Андрей Васильев, православный предприниматель, основатель технологической компании «Видеоглаз», общественный деятель, член общественного движения «Семья», движения «40-40» и благотворительного фонда «Добрая воля». Добрый вечер.
Добрый вечер, Мария.
Андрей, расскажите, пожалуйста, у вас такая богатая деятельность и в плане общественной деятельности, социального служения, и в плане вашей рабочей деятельности. А с чего вообще ваш путь начинался? Как вы к этому пришли?
Путь в чем? В общественной деятельности? Нет, или вообще вот благотворительной?
Начнем именно с профессионального становления.
С профессиональной деятельности. Ну, когда я закончил школу, поступил в МГТУ имени Баумана, стал по IT-тематике развиваться и учиться. И после МГТУ Баумана мы уже с коллегой, с партнером моим, другом, открыли нашу IT-компанию «Видеоглаз» и начали заниматься IT-решениями на рынке систем безопасности. Угу. Вот, с этого начался мой такой трудовой, скажем, путь. Вот, в течение там 23 лет мы уже занимаемся совместно с партнером этим направлением. Вот, вместе, вдвоем. Компания сейчас уже такая довольно известная на рынке систем безопасности. Мы уже являемся производителями, то есть мы собираемся в этом году запустить российское производство систем видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения будем делать в России, изготавливать. То есть мы поднимаем российское производство, по сути, сейчас радиоэлектронику изготавливать, собираемся и выпускать на рынок российский продукт.
Угу. Звучит очень вдохновляюще. То есть сначала вы начинали с импортных деталей, да. Видимо, это как-то собирали, а теперь уже переходите непосредственно на российское производство.
На импортозамещение. Стали на путь импортозамещения, на рельсы импортозамещения. Будем двигать российские марки, российские продукты.
Здорово. А на каком этапе началась ваша именно общественная активность?
Это, наверное, случилось после моего воцерковления. Угу. Вот, в 2018 году такие тяжелые начались времена и для бизнеса, для нашего. Прям все было сложновато, кризисы там были один за другим в 2008 году, в 2014 году. Вот, в 2018 году тоже было так тяжеловато. И прям мне казалось, что вообще все рушится. Соответственно, в тот момент у меня рядом, слава богу, оказался друг воцерковленный. Тоже, кстати, айтишник, тоже наш бауманец. Мы с ним вместе учились, вот, и он приходил ко мне чай попить по вечерам, вот. Мы с ним в пятницу садились, чай пили и разговаривали, беседовали, вот как мы сейчас с вами. И эти беседы привели к тому, что я начал ему там жаловаться на свою судьбу, как так все несправедливо в этом мире, все там сложно, все тяжело, там бизнес двигать очень сложно, со всех сторон проблемы. И он говорит: слушай, Андрей, я знаю, как тебе помочь. Я говорю: хорошо, Саша, его зовут, привет ему передаю. И он мне предложил съездить на Афон. Вот. А я в то время еще был не воцерковлен. Ну, нет, я был верующий, я ходил там, как все, на праздники, на Пасху, на Рождество, свечки ставил, куличи освещал. Как говорят сейчас, захожанином был, не прихожанином, а захожанином. И в тот момент Саша мне предложил поехать на Афон, а я об этом вообще ничего не знал. Я говорю: слушай, я уже на все готов, как бы ехать куда угодно, что надо делать? И мне Саша такой просто инструкцию, как айтишнику дал такой, скажем так, чек-лист, что надо делать. Вот, говорит, тебе чек-лист, по нему, значит, все сделаешь, тогда поедешь, не сделаешь, значит, не поедешь.
То есть он прямо взял на себя полномочия временно духовника вашего, да?
Да, наставника такого и как-то проводника. Ну и как айтишник, у меня нормально так на языке понятном и доступном объяснил, без всяких разных высокопарных слов. Просто ты, говорит, делай, а потом тебе все воздастся. Либо, говорит, не делай, и тогда не едь никуда, сиди здесь дальше. Ну я говорю: давай буду делать, что надо делать. Ну и там были такие вещи, как исповедоваться, там, причаститься, там, первый раз во взрослой жизни. Ну и там пойти там к духовнику, пойти там туда-сюда. То есть такой реальный прям маршрут, что надо делать. Вот, а поскольку у меня уже было так все накипело и было со всех сторон, я был обложен, скажем так, гранатами, скажем так, и прям был готов взорваться, я уже был готов делать что угодно. Вот, и а поскольку Саше я доверяю, я подумал, надо делать, а что делать? Как бы других вариантов все равно нет. И mm-hmm. пошел двигаться по этой истории. И вот где-то примерно за месяц, наверное, до поездки на Афон я этим начал заниматься. При этом они готовились к поездке там вообще за полгода. И у них там все было уже организовано, арендовано. Билеты, шенгены, диаматериум там был организован. А у меня ничего вообще не было. То есть я просто как бы за месяц такой проснулся, поеду с вами. Вот. Мне кажется, Саша тоже не верил, что я доеду до туда. Но так получилось, что в последний момент одному из их группы, шестерых, отказали в поездке на Афон. То есть это был батюшка, которому сказали, нет, надо через батюшку надо проводить через епархию, там, через какой-то другой канал. И ему отменили, значит, этот визу на Афон. И Саша такой, ну вот, видишь, говорит, Господь, видимо, тебя вместо него к нам,
выбрал.
К нам послал, да. Я обрадовался. Пошел там с удовольствием, купил все билеты, там все оформил гостиницы. И мы поехали шестером на Афон. Ну и дальше, конечно, там начались такие открытия для меня, как будто там весь мир просто перевернулся в голове. Черное стало черным, белое стало белым, а раньше было все серое такое, знаете, все серая масса, как бы ни хорошего, ни плохого не замечаешь. Все примерно одинаковое. Вот, а оттуда вернулся уже, конечно, там прям таким прозревшим и уже понимал, на самом деле, сколько я ошибок в жизни сделал, сколько я там неправильных вещей делал там, ну и вообще двигался в неправильном направлении, как там, как вообще я дожил до такого момента, я даже не представлял, сколько Господь терпел от меня. Вот, и вернулся, ну там жена уже была на тот момент, как бы, и уже дети были. Я говорю, все, жена дорогая, все теперь будет по-другому. Теперь по-другому будем жить. Она такая, в смысле по-другому? Я говорю, не переживай, будем жить лучше, чем было раньше. Ничего страшного, там привыкнешь. Будем, говорю, в храм ходить, будем исповедоваться, там детей причащать будем. Она такая, ну ладно, как бы, рассказал, значит, будем. Ну и началось, как бы, началась воцерковленная жизнь. Ну и дальше общественная жизнь сразу же практически началась.
Угу. То есть жена благосклонно это решение приняла, с вами его разделила.
Да, да, слава богу, жена пошла со мной тоже по этому пути. Не стала там, ну как-то, миллион... Ну, конечно, у нее было много вопросов, на которые мне приходилось отвечать на кухне там по вечерам. И для этого приходилось читать там много разных духовных книг, потому что вопросики были непростые. Мол, почему я не могу на кухне там молиться и верить в Бога, зачем мне обязательно там в храм ходить, да, для этого еще и исповедоваться, еще и причащаться. Ну, а я как бы был такой не, ну, неподготовленный. И сидел там, штурмовал просто книги одну за другой, покупал там. Жена говорит, зачем тебе столько книг, ты их не успеешь прочитать. У меня там две полки книг появилось сразу, там различных толкований, различных там святых отцов наших. Вот, интересные книги. Я сидел, читал там, Саша звонил, Саша, а что мне сказать там, вот на это там, что ответить? Хорошо, у меня друг был такой продвинутый, он там школу миссионера заканчивал там, курсы катехизации проходил там, и он мне, вот скажи так-то, так-то там, там, а почему там китайцы что, не спасутся, типа, никогда? Это вот надо так-то, так-то там ответить. Я говорю, Саша, ты вообще, говорю, молодец, все знаешь. Я тебя буду звонить, говорю, периодически. Ты, говорю, нет, ты меня не бросай, говорю. И вот он, я ему там, я его мучил там. Ну, и с батюшками тоже общался, батюшки тоже подсказывали, как в той или иной ситуации поступить, там, как воспитание детей поступить, как там наказывать, не наказывать детей там, за то, что там что-то творят. Ну, такие прям начались у меня, знаете, как будто я заново начал учиться жизни, воспитанию и вообще там бизнес тоже как-то начал меняться в другую сторону.
Спасибо, что поделились этой поворотной точкой. И, знаете, в духе нашей программы «Вера и дело» хочется спросить, как переменилось ваше отношение к делу, к работе, к вашей компании, возможно, да, к ее там организации, к построению принципов там, взаимоотношений с сотрудниками, между сотрудниками. Вот для вас, какие вы для себя после обращения в христианство, обретения веры в Бога, сделали выводы относительно вот этого
относительно дела и работы?
Mm-hmm, да.
Да, я когда на Афон на самом деле ехал, я же уже воцерковлялся по дороге туда, и у меня такой прям список вопросов в голове постоянно возникал, а как вот бизнес вести, а как правильно там покупать, продавать, это же не очень хорошо, там просто купил дешевле и продал дороже, это же, ну, как бы с точки зрения, ну, добавленной стоимости, она там минимальная, да? Вот, соответственно, у меня было там миллион вопросов, а поскольку мы были торговой организацией, больше торговой организации, у меня таких вопросов было довольно много. А какую пользу там мы приносим клиентам, uh-huh. да? А что мы должны делать, чтобы наш, ну, нас клиенты там ценили, любили там и к нам обращались? Ну, и прям я все записывал, на самом деле. Я же такой айтишник, системный человек. И я все фиксировал, в телефоне у меня там был список вопросов, не знаю, там 100 вопросов, наверное, половина uh-huh. там про работу, половина там про семью, там про друзей, там, ну и так далее. Я с этим списком приехал на Афон, и мы ходили там по монастырям от одного к другому. Я все время искал какого-нибудь монаха, который мне, значит, ответит на все эти вопросы.
Нашли?
Вот, сейчас расскажу. Не нашел, да. Но мне ответил не монах, а лучше. Мне Господь ответил на все эти вопросы.
Поделитесь, пожалуйста, очень интересно.
Мы ходили, значит, от одного монастыря к другому, там в основном один русский монастырь, остальные там, ну, там сербский, греческий, болгарский, еще до того, как все это запрещено было в других монастырях молиться. Мы были во всех монастырях и везде молились, и везде общались там. Ну, все было отлично, то есть все нас принимали там, то есть не было такого разделения.
Mm-hmm.
И мы, я ко всем ходил там, а у вас есть там кто-нибудь, монах там, с кем пообщаться? Все такие, все очень заняты, монахи, они не очень так общаться готовы, вот. Но у нас там были, у Саши были знакомые монахи, вот, я их немного помучил своими вопросами, на какие-то мне они ответили, на какие-то нет. И вот мы пришли в скит Андреевский, такой красивый русский скит, прям он сильно отличается от всех остальных монастырей, потому что все такие в греческом стиле там, такие все темные, мрачные, такие, ну, мало окон там, а здесь прям такой русский монастырь, там много окон, витражи такие красивые, все там в золоте, купола там, просто шикарно. Жалко, что этот монастырь, конечно, стал греческим. Вот, и в этом монастыре я нашел там какого-то послушника, я с ним договорился перед службой, что он мне ответит на мои вопросы после службы. Он такой: все, давайте, говорит, сначала на службу, потом вопросы. А я служба там 4 часа длится, ну, в среднем, вот. И я за эти 4 часа что-то встал там в уголочке, молился, и мне как начали приходить все эти ответы мои, которые я хотел задать этому человеку, видимо, он тоже помолился, чтобы мне ответы пришли. Я после службы такой вышел, просто у меня на все вопросы есть ответы, и прям такие все 100% однозначные ответы, которые, ну, там, у меня вопросов больше не возникает. И тут ко мне этот послушник такой подходит: ну что там, давай быстрее свои вопросы, мне надо там идти на трапезу. Я говорю: слушайте, батюшка, говорю, извините, говорю, но у меня уже все ответы есть. В общем, давайте, идите на трапезу. Он такой: ну, слава богу, в общем, и побежал радостный.
Замечательно, да, в монастырях, наверное, это так и работает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Васильев, православный предприниматель, основатель технологической компании «Видеоглаз» и общественный деятель. Андрей, а все-таки поделитесь с нами, вот, может быть, резюме, выжимкой того, что вы для себя поняли в плане ведения вашего бизнеса и отношений внутри вашей компании. Вот что из этого, из того, что вам тогда пришло, удалось претворить в жизнь?
Да, ну, основной момент такой, который я осознал, это должна быть обязательно добавленная ценность, которую ты несешь своим клиентам. То есть добавленная польза, которую клиенты от тебя получают. То есть это не должен быть бизнес там купил дешевле, продал дороже.
Угу, да. То есть создаваемая добавленная
стоимость. Да, ты должен создавать добавленную стоимость. Соответственно, вот после этого мы прям сильно начали трансформировать наш бизнес. То есть мы превратились в такого производителя из торговой компании, да, дистрибьютор. Мы были там, ну, мы и сейчас остаемся торговой крупной компанией. Мы дистрибутируем и продаем около 600 брендов различных товаров. Но с тех пор мы начали активно вкладываться в развитие своих собственных брендов, своих собственных торговых марок. Мы начали производить продукцию собственного производства, программное обеспечение там зарегистрировано у нас в Минцифры. И, то есть мы начали вкладываться в свои разработки. И у нас сейчас там очень много разработок уникальных, которых там вообще ни у кого нет, ни на российском рынке, даже на зарубежном рынке есть. Нет таких разработок. Вот. И даже нам звонили там из Америки, а можно там вашу умную парковку там в Америке применить? Нам очень понравилось там ваше решение. Вот мы в Шереметьево установили на парковке, умная парковка. И мы думали, как нам туда передать эти все решения, так и не придумали, потому что, ну, у нас там представителей нет в Америке. Ну, вот, поэтому пока только здесь предлагаем наши решения. Вот с тех пор как бы начали так активно вкладываться в эту добавленную ценность, то есть в свои продукты, в свои решения, в свои технологии.
Здорово. Это на самом деле далеко не очевидная вещь, даже с этической точки зрения, потому что, в общем-то, еще схоласты спорили о том, что такое справедливая цена, справедлива ли торговля, какая цена может быть справедливой, то есть такой вот ситуативный подход. А вы прям так сразу в корень, ну, как бы с точки зрения стратегического развития и компании, и страны, потому что, конечно, для нашей страны важно иметь собственное производство и свои технологии, только в этом залог модернизации и конкурентоспособности, иначе это всегда быть в хвосте.
Но с точки зрения бизнеса это гораздо накладнее. То есть гораздо легче тебе купить в Китае и сюда привезти и продать. Конечно. Это намного легче. И создавать продукты это намного сложнее. То есть туда надо вкладывать деньги, и не факт, что они отобьются, не факт, что они вообще вернутся, и не факт, что клиент оценит твои старания. Понимаете, очень много вложений.
Конечно, это огромные риски, прежде всего.
Риски просто
колоссальные. Но в вашем случае, я так понимаю, что это все окупилось и оправдало себя.
Дай бог.
Вложение в разработку.
У нас еще пока все не закончилось.
Ну, естественно.
Я надеюсь, все еще впереди, как бы.
Здорово. А если мы обратимся к сфере вот, взаимодействия с сотрудниками? Я читала в ваших интервью в открытых источниках, что вы, ну, как бы проповедуете в кавычках такие горизонтальные отношения, а не вертикаль власти и строгой иерархии в своей компании. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, есть у нас такая, есть такой грешок. Мы проповедуем горизонтальное управление, гибкие навыки управления. На самом деле, 23 года уже занимаемся, да, управлением бизнеса, и разные пробовал модели, то есть и на MBA учился в Государственном университете управления, и знаю все там западные методики управления, и классический менеджмент, и вот гибкие методики управления изучили мы совершенно случайно и недавно, лет 6 назад я познакомился с этими методиками, начал изучать, и мне они понравились, и мы начали их применять. Вот почему? Потому что вертикальная иерархия, вертикальная система управления, она довольно авторитарная. То есть она подразумевается с помощью, что главный там основатель или там генеральный директор, он как бы дает приказы, все их выполняют. Вот. И там шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот. Конечно, есть много таких компаний, где это работает, там, и где так и должно быть, где, в принципе, эта культура считается нормальной. Но мне казалось, что это не очень так человекоцентрично. Вот, а мне, а, ну, поскольку, ну, в принципе, и Господь учит, да, относиться к ближнему своему там, с любовью, да, то мне казалось, что авторитарная методика, она, во-первых, сам, во-первых, выгораешь постоянно, потому что когда коллектив большой, там у нас сейчас 200 человек, это, в принципе, такой средний коллектив, там, но уже там не хватает тебе ресурсов для того, чтобы всеми командовать, управлять там, и спускать сверху там, во все подразделения, значит, эти команды. Поэтому возникла идея, что люди должны сами на местах как бы управлять своими процессами, и логично, если они сами на местах будут инициировать какие-то изменения, потому что они лучше знают, чем, что нужно делать там, в логистике, что нужно делать на складе, там, в производстве там, или там, в IT-отделе, чем я, да, или чем директор генеральный, который сидит там наверху и управляет всеми. Поэтому вот узнали о методике самоуправления, которая есть, уже довольно системно описана, и много книг на эту тему. Вот, изучили даже теорию, есть такая теория спиральной динамики, где развитие, осознанное развитие человечества описано. И оттуда часть этих методик начали применять у себя. Убрали там руководителей среднего звена, там, убрали там вот, принятие решений там сверху вниз, сделали коллегиальное принятие решений там, и все это обкатываем уже, в принципе, лет шесть. Ну, у нас появились такие принципы, они, в принципе, всегда были, но они так ярко прям выражены сейчас уже. Это там честность и открытость, например, да, у нас в компании первый принцип – честность и открытость. Поэтому те, кто говорит честно и открыто, им всегда как бы почет и уважение, там за это никто не расстреливает, не казнит, там, и тебя там за это не оштрафуют, наоборот. Потом есть принцип, например, непрерывного развития. Это развивается сотрудник, развивается компания. Или, например, сотрудник, каждый эксперт в своем деле должен быть. Это принцип, который позволяет постоянно сотрудникам развивать себя и развивать там всю команду. Потому что если нет развития, и просто человек как шестеренка выполняет одну и ту же операцию, вот как в Советском Союзе было, да, приходил на завод и делал одну операцию каждый день. И это приводило там, во-первых, к выгоранию, во-вторых, там просто к неточностям, к ошибкам, ну и к другим проблемам. И поэтому появилось там вот бережливое производство, появились там всякие методики западные, но на самом деле есть и российская хорошая методика самоуправления. Это методика Суворова «Наука побеждать», которую Суворов придумал 300 лет назад. Вот, и скоро будет 300-летие Суворова. Я надеюсь, его канонизируют как святого, да? И тогда это будет, получается, методика, которую придумал святой наш, русский святой Суворов Александр Васильевич. И эта методика, на самом деле, она очень про самоуправление как раз. Вот, недавно с ней познакомился тоже.
Это звучит довольно парадоксально, что, да, полководец наш знаменитый якобы, значит, исповедовал подход самоуправления, да, звучит немного странно. Звучит, не могли, да, бы вы пояснить, что имеется в виду?
Поясню. Я начал изучать методику Суворова совершенно недавно, ну, получается, 2 года назад где-то примерно познакомился с Вячеславом Летуновским, это автор, который перевел методику Суворова «Наука побеждать» на такой современный русский язык и адаптировал ее к предпринимательству. Потому что «Наука побеждать» – это военное искусство, да, вот, но с точки зрения его принципов, которые были заложены туда, в эту методику, она как раз подразумевает, что, например, все знают все, да, все солдаты знают все, что надо делать во время ведения войны, там, от и до, от начала до победы. То есть никому не надо там постоянно говорить: беги туда, беги сюда, там делай то, делай это, да. Все знали все. Вот эта методика, она, например, еще имеет такие принципы, когда каждый солдат, он универсальный. То есть нет такого, что один стреляет только из пушки, а другой там только на коне скачет, да. То есть у них все солдаты могли делать и на коне скакать, и из пушки стрелять там, и, в общем, каждый мог взять на себя разные роли. Вот, и это тоже помогало там быстро приходить на помощь, на взаимовыручку, если какой-то там полк там, например, провалился, тут же приходит на соседний полк. И вот у Суворова такая была методика, они потоком двигались. То есть вот этот поток, который у Суворова был, они все сметали на своем пути. И они двигались так, что они постоянно те бреши, которые у них появлялись, они закрывали с помощью соседних солдат, там, полков, и друг другу быстро приходили на помощь и взаимовыручку. Вот, но это, вот это все достигалось путем постоянного обучения. То есть солдат постоянно обучали. То есть солдаты приходили с молоду и прям там под десятилетиями служили у Суворова. Вот, и они поэтому были довольно сильно обучены и постоянно развивались в разных областях. И вот это все позволяло создать такую непобедимую армию, вот, которая там 60 там, крупных сражений ни одного раза не проиграла.
Ни одного проигрыша, да? Да. Как про него известно.
Вот так же мы хотим тоже, чтобы в нашей компании была такая же, не армия, скажем так, а такой же коллектив, который бы мог решить любую задачу там.
Здорово.
Даже невыполнимую.
То есть вы готовите победоносную армию, которая не должна проиграть ни одного сражения.
Можно так сказать.
На вашем рынке. Спасибо, что рассказали. Продолжим сейчас, после короткой паузы, этот увлекательный разговор. Я напомню, что сегодня с нами в этом часе Андрей Васильев, православный предприниматель, основатель технологической компании «Видеоглаз», общественный деятель, член общественного движения «Семья», движения «40-40» и благотворительного фонда «Добрая воля». У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы говорим о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Это цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы обсуждаем христианские смыслы экономики. С нами в этом часе Андрей Васильев, православный предприниматель, основатель технологической компании «Видеоглаз», общественный деятель, член общественного движения «Семья», движения «40-40», благотворительного фонда «Добрая воля». У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор о том, как Андрей строит свою компанию, это технологическая компания, и как он решил применить методику Суворова и успешно ее применяет по отношению к своим сотрудникам, к организационной структуре. Вот я правильно поняла, Андрей, вас, что для вас важно, чтобы каждый ваш сотрудник обладал такими универсальными компетенциями и привыкал к взаимопомощи и к взаимозаменяемости определенной. То есть не так, что каждый делает свое уникальное что-то, что не может повторить другой, да, а скорее вот наоборот, взаимно обучаются люди, да, чтобы могли друг друга подменить, и осваивают соседние компетенции, чтобы можно было, да, вот как в пазле, соседний кусочек с собой заменить, если что, в случае необходимости.
Смотрите, у нас есть такая, у меня есть такая поговорка любимая. Вот, меня спрашивают, если меня спрашивают, там, ты не боишься, что твои сотрудники обучатся и уйдут? Я всегда отвечаю, я боюсь, что они не обучатся и останутся. Вот. И для меня это будет гораздо хуже, если они будут не обучаться и оставаться в компании, и делать непонятно что там, и не расти, да? Поэтому у нас вот принцип, у нас есть всего там 6 таких основных принципов, из них 2 я сказал, это 2 про развитие, представляете? То есть 2 из 6 – это про развитие и про экспертизу на своем месте. Вот, и принцип непрерывного развития – это один из таких основных принципов в нашей компании. То есть у нас сотрудники приходят там и годами растут, там могут прийти рядовым сотрудникам и дорасти там до директора, до генерального директора могут дорасти. То есть таких случаев очень много. Вот. И мы когда… У нас прям траектория движения и адаптации, и обучение сотрудника сразу происходит. Ну, есть траектория, по которой он должен расти, развиваться там и познавать что-то. Но есть разные блоки, да, там продажи, закупки, да, там IT, там склад, там, например, производство, ну, то есть совершенно разные направления.
Да, да, требующие своих каких-то совершенно уникальных, да, знаний,
компетенций. Разные знания, компетенции. И вот у нас есть даже такая практика, когда ты можешь пойти поработать на месте коллеги в другом направлении, например. Прям, мы прям постоянно предлагаем это сотрудникам, кто-то соглашается и берет там, например, из отдела продаж переходит в отдел закупки. Или бывает часто случаи, например, в отделе продаж сотрудник поработал, но потом приходит и говорит, я вот не могу так общаться много с клиентами, ну, мне тяжело, как бы, я не такой общительный, там, и хотелось бы спокойную работу без вот постоянно звонков клиентам и так далее. Мы говорим, вообще не вопрос, вот отдел закупки, там не надо общаться с клиентом, переходи туда. Ну, и сотрудник переходит, если у них получается, они там остаются и работают. Или, например, в отделе продаж поработал, он говорит, я вот хорошо знаю технические вещи, там экспертиза у меня хорошая техническая, но вот я хотел бы там в техническую историю пойти развиваться. Отлично, давай будешь там инженером, ну, развиваться, будешь в области техподдержки там работать, консультировать по техническим вещам. И сотрудник переходит там из отдела продаж в технический отдел и работает там успешно, всем помогает, как бы, и его все там ценят. И, ну, то есть у нас много таких горизонтальных переходов из одного отдела в другой.
Вы упомянули, что у вас много автономии вот у каждого отдела. То есть получается, что каждый отдел, да, вот этот блок, о которых вы рассказывали, могут свои какие-то инициативы предлагать, да, о том, как, допустим, развивать их направление. И, в принципе, даже какую-то часть решений сами принимают. Или все-таки это каждый раз согласуется по вертикали с руководителями?
Нет, вот раньше было так, да, когда я самоуправление не внедрял, я сидел в кабинете целый день с утра до вечера, и ко мне приходило там просто сотни вопросов, как сделать то, как решить вопрос вот в этой ситуации, как поступить там вот с этой ситуацией, что делать, если там клиент то, что делать, если мы там это. Я сидел как, знаете, такой осьминог, который Пауль, и отвечал на все вопросы. Это надо делать так, это надо вот так, ты делай так, ты иди туда, ты иди сюда. И вот с утра до вечера я сидел, занимался решением этих вопросов, а потом вечером приходил домой, а еще в почте есть много вопросов в онлайне. Я сидел, почту разгребал вечером дома до часу ночи, там до двух. Вот мне даже жена приходила, говорит, ты вообще нормальная, как бы, ты днем работаешь и вечером работаешь, ты вообще, типа, ты, у тебя что-то так не должно быть точно, типа, это неправильный какой-то бизнес. И я тоже понимал, что это как-то неправильно, и думал, как-то надо изменить эту ситуацию. И вот когда самоуправление появилось, мы отдали все на решение сотрудникам, в отделы, в круги, там, вот у вас есть руководитель, с ними совещаетесь, там, если нужно принять решение, там, дорогостоящее, да, конечно, мы будем тоже совместно его принимать, но если решение, там, до 200 тысяч рублей, которое, там, никого, ну, не волнует, мы там вообще не влезаем, даже, там, до миллиона рублей, там, можете решение принимать совместно с вашими, там, лидерами, руководителями, вот, и теперь, как бы, у меня вообще в кабинет никто не приходит. Я сижу такой, думаю, может, кто зайдет.
Мечта там. Программиста, никто не трогает.
Никто не трогает, да. Сижу и жду.
Жалобы.
Недавно вот один сотрудник обещал прийти рассказать там какие-то проблемы. Думаю, придет, не придет.
Надо как на Афоне помолиться о том, чтобы ему Господь послал ответы.
Точно.
Самостоятельно. И он придет, уже скажет, я все получил, спасибо.
А лучше вместе с ним помолиться.
Да, точно. А расскажите, пожалуйста, спасибо, что вы нас так конкретно погрузили вот в эти тонкости устроения вашей компании. Это на самом деле очень интересно и очень сильно отличается от как бы других типажей, да, вот других областей. Мне показалось, что... Возможно, там, вы поспорите с этим выводом, но так кажется, что вот ваша корпоративная культура, где два элемента направлены на развитие, связаны как раз с тем, что у вас технологическая компания. То есть я полагаю, что, это моя гипотеза, что чем более компания, так скажем, нацелена на какие-то разработки, на что-то новое, на новизну, да, на модернизацию, на инновации, тем, видимо, больше нужно уделять сотрудникам вот этой самостоятельности. То есть ждать от них, приветствовать их инициативу, а не пытаться их задавить контролем. Вот, не знаю, насколько вы с этим тезисом согласитесь, пока вот вы рассказывали, возникла такая мысль.
Ну... Не знаю, потому что до 2018 года, например, наша компания была просто торговая дистрибьюторская компания, которая продавала системы безопасности там, комплексом, там, грубо говоря, к нам можно прийти там, и купить от самореза там, до сервера, до ЦОДа, да, все вместе в комплекте. То есть и мы там не заморачивались по поводу там, разработок каких-то. И при этом все равно у нас, мы постоянно обучали людей, у нас там, мы считаемся там одними из самых экспертных сотрудников на рынке. То есть у нас самые экспертные сотрудники, их всегда, я говорю, ребят, вот вас после видеоглаза, говорю, везде возьмут, в любой компании, поверьте мне. Вы когда-то резюме только выложите и напишите, что работали в видеоглазе, все, вас сразу заберут на рынке труда в любую компанию. Вы без работы никогда не останетесь. И как бы... Ну, и люди верят, ну, они доверяют то, что действительно мы здесь получим экспертизу. Но некоторые говорят, например, приходят полгода по работе и говорят, слушайте, вот что-то нам не подходит. Мы вот не хотели столько много учиться там и развиваться постоянно там и обучаться. Мы хотели просто вот делать свою работу и получать зарплату. Мы говорим, ну, тогда, наверное, ну, действительно...
Нам не по пути.
Нам не по пути, зачем ты будешь мучиться, как бы, а мы тебя постоянно будем пытаться обучать, а ты не хочешь, как бы...
А вот действительно, не возникает ли у вас тогда проблема текучки кадров? Ведь вы учите человека, давая ему универсальные компетенции. Он ведь, ну, можно представить ситуацию, в которой он действительно переметнется, и ваши вложения в него, да, будут приносить прибыль кому-то другому. Не сталкиваетесь с такой проблемой?
Ну, вот как я и говорю, да, я не боюсь, что люди уйдут. И было часто, что люди уходят, например, поработают где-то, а потом говорят, слушайте, возьмите меня обратно. Я все понял. Все, понял, везде по-другому, у всех по-разному, хочу обратно в видеоглаз. Таких тоже было случаев много. У нас люди уходили некоторые два раза и возвращались два раза там, да? Даже топ-менеджеры есть такие, которые уходили два раза.
Принимаете потом людей?
Да, мы всегда обратно возвращаем. Мы говорим, что так, что бывших видеоглазовцев не бывает. Вот, поэтому если там хотите уйти, поработать в другом месте, ну, там, мы сначала, конечно, попробуем удержать сотрудника, там, предложить какие-то условия. Если он действительно там ценный сотрудник, конечно, мы будем стараться его удерживать. Но если не получится, мы же не можем его насильно держать.
Да, очень здорово, что вы такую свободу предлагаете сотрудникам. Мне кажется, это всегда тоже выступает дополнительным мотиватором, что никто не удерживает, пожалуйста, как бы все возможности открыты, выбирай сам. Это повышает ценность его выбора в вашей компании.
Да, я так и говорю. Говорю, дверь у нас всегда... Знаете где? Если что-то не нравится, как бы дверь всегда, вход один и выход один.
Да. Андрей, а расскажите, пожалуйста, о вашей бурной общественной деятельности. Вот тоже, как вы в это все нырнули, и почему для вас лично это важно? Я знаю, что во многом вы прямо вот лично руками, так сказать, участвуете, ногами. Расскажите, пожалуйста, как это направление начиналось?
Да, вот когда Сафонов вернулся, мне как-то стало не хватать, значит, может быть, ну, вот на фоне благодати было очень много. Когда сюда возвращаешься, она быстро улетучивается, потому что ты начинаешь делать обычные свои дела, мирские, там, закрутился, завертелся, и все, там, благодати уже не пахнет. Вот, и я Сашу начал мучить. Саша, говорю, а почему, вот как мне вот тут теперь благодать-то получать? На Афоне там понятно, ты ходишь там по монастырям, молишься, постишься, а тут как? Саша такой, ну вот можно там помиссионерствовать, например. Я говорю, а как? Давай, говорю, подтягивай меня, я буду миссионерствовать вместе с тобой. Ну и Саша, а он как раз в 40-40 был. Вот, он говорит, ну вот 40-40 есть, там постоянно ребята миссионерствуют, и как раз там они боролись там за храм на Торфянке. Вот, говорит, приходи на Торфянку, там тоже поучаствуешь. Я говорю, очень интересно, давай, говорю, куда, когда, там все. Начал приходить и втянулся в это движение. Ну, там много братьев таких, которые тоже воцерковленные, такие же, как я, там, такие же, как Саша, которые тоже ради Христа там готовы делать какие-то там дела, не связанные с работой, не связанные с семьей, то есть в свободное от работы и семьи время там приходят там куда-то, там молитвенное стояние там или там пойдем там защитим какой-нибудь храм там или против какого-нибудь кощунства поборемся там против каких-нибудь там магов там эзотериков, которые там продают там антихристианские символики там. И началось, как бы начал подтягиваться, и мне стало это интересно, потому что я понял, что это тоже такие дела ради Христа, они Богу угодные. Вот. И когда ты их делаешь, у тебя благодать, ну, появляется благодать, в душе спокойно становится. Ты понимаешь, что ты... Ну и плюс, как бы, ты так не... Как сказать? Не залипаешь в свою мирскую жизнь, которая тебя затягивает. А ты как бы раз вышел такой, сделал какие-нибудь дела с братьями, пришел домой довольный и спокойный. И потом понимаешь, что все остальное — это суета.
А расскажите, пожалуйста, вот про общественное движение «Семья».
Да, общественное движение «Семья» появилось относительно недавно, но уже мы много сделали очень интересных мероприятий. Например, ежегодно мы проводим Всероссийский парад семьи. Вот, и уже в этом году 4-й год подряд будем проводить. И он прошел, например, в том году в 200 городах нашей страны, собрал там больше 200 тысяч участников. Вот, то есть масштабное такое мероприятие. Вот в Москве проходит второй год подряд на ВДНХ. Вот на центральной, по сути, такой большой площадке нашей столицы. И туда приходит там, в том году пришло около там почти 20 тысяч человек, ну там 17-18 тысяч человек пришло на мероприятие со всей Москвы. Люди с семьями, с детьми, там многодетные приходили, шли, как это сказать, есть же парад Победы, да? Вот, а есть парад семьи. Парад семьи – это где люди приходят своими семьями, с детьми, с бабушками. Мы приглашаем всех с бабушками, с дедушками, там, всей семьей, там, чтобы приходили, радовались и вместе показывали всему нашему остальному, как бы, населению, что вот, смотрите, семья живая пришла. Всей семьей. У нас там награждение там, семей с 12 детьми там происходит, с 11, с 10 детьми, там так интересно. И такое очень праздничное мероприятие, когда мы позитивно показываем, что большая семья – это очень позитивно. То есть мы показываем своим примером, там у меня 4 детей, у Кормухина Андрея Борисовича там еще в 2 раза больше, там, и у нас таких много братьев, у которых много детей. Вот, поэтому мы своим примером и примером во всех городах, во всей стране показываем, что многодетная семья – это правильно, это традиционная наша ценность, это так было всегда в нашей православной Российской империи. И у меня там, у мамы было 8 детей в семье, вот, и такие семьи – это была норма. Да, и это, на самом деле, единственный путь к спасению нашей страны и к выходу из демографической ямы. Это надо, чтобы количество многодетных семей увеличилось там, с 7% до 50%. Вот тогда мы все спасемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в этом часе с нами Андрей Васильев, православный предприниматель, основатель технологической компании «Видеоглаз», общественный деятель, член общественного движения «Семья», движения 40-40, благотворительного фонда «Добрая воля». Андрей, вы так вдохновляюще рассказывали сейчас об этом празднике семьи, и вы сами являетесь папой четырех дочек. А как вам кажется, я в этом, кстати, смысле с вами коллега, у меня тоже четыре дочки.
Отлично, поздравляю.
Спасибо. И знаете, часто в этой студии обсуждаемы демографические проблемы с другими коллегами тоже, кто к этому непосредственно причастен, к этим законодательным инициативам, например. Вот как вам кажется, взгляд изнутри интересен, чем можно замотивировать молодых людей или там людей среднего возраста на многодетность? Просто вот какой ключик можно подобрать к молодежи, потому что сейчас я, поскольку преподаю в ВУЗе, общаюсь со студентами, я вижу, что ребята очень рационально так к этому подходят, не то чтобы расчетливо, но они часто просто не видят возможности, в том числе финансовой, или считают слишком легкомысленным рожать детей, когда еще сам не встал на ноги. И такой подход как бы нельзя судить, потому что он вроде такой основательный, да, ну как бы ответственный.
Кажется, осмысленный.
Да, осмысленный. Вот действительно иной раз не знаешь, чем можно вот молодых людей вдохновить. Какой ключик тут нужен?
Это, конечно, такой острый вопрос сейчас и болезненный на уровне правительства. Все пытаются решить демографический вопрос, и Путин даже сказал, что это самый главный вопрос, который должны решать губернаторы сейчас в регионах. Вот, я сейчас, конечно, волшебную таблетку никакую не дам, но вот когда я общаюсь с такими молодыми ребятами, я говорю, а почему ты вот там, ну, вы не женитесь там, или почему вы там детей не заводите? Ну, вот мы сейчас квартиру сначала купим, там, вот там... туда-сюда, расплачусь с ипотекой. Я говорю, слушай, ну ты так, когда расплачешь с ипотекой, у тебя уже вообще может детей и не быть.
Так,
или у жены твоей вообще. Ты тогда можешь и без детей остаться. Если бы, говорю, мои так родители рассуждали бы, я бы вообще на этот свет не появился. И ты бы тоже, кстати. Вот я всем это говорю. Говорю, наши родители, если бы так думали, я вот появился, когда у меня у родителей просто была там хрущевка. И жили мы первое время вообще в общежитии там с родственниками. Потом переехали в хрущевку, потом там дальше постепенно. Я говорю, если бы мои родители думали о том, чтобы сначала надо обжиться, а потом уже рожать, то это было бы, то меня бы точно не было. Вот, и тут, как бы, наверное, все-таки духовную проблему надо решать, духовно-нравственную проблему. То есть вот эти люди, они же материалистическими вещами мыслят, когда говорят, что мне нужна квартиру, там, машину, там, дачу, я не знаю, там, или еще зарплату хорошую, стабильную. Это же такое. Как сказать, нельзя служить Господу и мамоне одновременно, да? А если ты служишь мамоне, там, и у тебя материалистические ценности на первом месте, ну, никогда у тебя не будет там семьи многодетной, никогда ты не будешь ради детей что-то делать, ты же ради себя живешь, ты хочешь себя удовлетворить, себе там купить машину, квартиру, там, дачу, я не знаю, улучшить свои какие-то условия, вот, побольше себе там набрать каких-то фишек, кайфушек, как говорят. А если ты живешь духовно-нравственной жизнью, ты живешь ради других, ради ближнего своего, да? И ты как бы понимаешь, что жена, которая тебе дана Господом, кстати, каждая жена дана Господом, как и муж другому, и каждому дан тот, кого он заслужил. Вот. И когда друг друга жена там смиряет мужа или муж жену, ну, это тебя смиряет, да, Господь, через твою жену или через мужа. И ты должен смиряться, а не говорить, там, что-то слишком какая-то жена неправильная, пойду другую себе поищу. Вот если человек живет там такими мыслями, то он никогда не сможет свою семью создать и вытерпеть. Ну, вот, вытерпеть все эти, ну, как отказ от излишеств, да, ради детей, отказ там... от отдыха там какого-то чудесного, который ты каждый год себе запланировал два раза в год там на Мальдивах, а с детьми на Мальдивы не съездишь, там ценник сразу такой, будь здоров. Даже я вот не могу себе позволить, хотя там технологичный предприниматель.
Абсолютно.
Я говорю детям, они меня все время спрашивают, папа, а почему вот на Мальдивы мы не можем поехать? Я говорю, поедете обязательно, замуж выйдете и сразу поедете, говорю, вот
свадебное. У меня тоже такие вопросы от детей. Да-да-да. Ну, к сожалению, когда ценник на шестерых, там уже, да.
Да-да-да.
Такой космический, что Да, отпуск – это первое, что выпадает.
Ну да, и вот получается терпение, как сказать, смирение, терпение и смирение, оно же приходит через духовно-нравственные ценности. Вот, а если нет терпения духовного смирения, как ты, не знаю, родишь там четверых детей, я не знаю, это никто не захочет. Если нет терпения, если ты одного ребенка еле вытерпливаешь там ночью, как ты двух вытерпишь?
Да, интересно. Знаете, пока вы говорили, мне вот такая пришла метафора, что в наших реалиях, допустим, да, молодым там или, ну, в общем, людям возраста, способного родить детей, завести ребенка – это определенный прыжок веры, потому что ты как бы Господу говоришь: «Я верю тебе, тому, что ты заповедал, дай мне, пожалуйста, на это ресурсы, ну, чтобы я мог, да, достойно, в достойных условиях взращивать этого ребенка, воспитывать, дать ему там необходимые вещи, потому что ты сначала отдаешь, угу. Ребенок это же сплошная одна отдача, там, как бы абсолютно неравный баланс, если мы так экономически рассуждаем, и в психологическом плане, ну, во всех отношениях. Я тебе дам, да, я сделаю шаг этот навстречу, как бы, а ты мне, пожалуйста, дай. То есть тут действительно, как вы правильно заметили, мне кажется, тоже не работает такой вот рациональный подсчет, что ты мне дай сначала, а я тебе потом отдам и сделаю этот шаг, этот прыжок веры, да, пойду как бы по твоим заветам в эту сторону двигаться. Тут как бы все наоборот работает. Да. Ты сначала в неизвестность этот шаг делаешь, в общем-то, рискуя всем. Ну, потому что действительно можно, да, можно лишиться работы, да, можно лишиться заработка. С каждым это может произойти там по разным причинам. Но ты делаешь этот шаг в неизвестность. И, как мне кажется, Господь никогда не оставляет тех, кто уповает на Него. Ну, так и сказано в Священном Писании, но по факту это так и происходит.
Я тоже так всегда говорю. Бывает. Я всегда говорю, если Бог дал детей тебе, то и на детей тебе даст.
Да, это известное такое, да, известное выражение.
Но люди, видишь, не верят, как бы. Ну, то есть основная проблема – это вера. То есть у нас 80% крещенных там, да, и 5% воцерковленных. Это что значит? Это значит, 75% они просто покрестились на всякий случай, там, мало ли что там. Все крестятся, ну, и я покрещусь, как бы. А так-то, по сути-то, их на службах нет, на исповеди нет, на причастии нет. Поэтому как они могут считать себя верующими? Ну, они верят на кухне там, да, во что-то.
Андрей, хочу успеть спросить у вас про бездомных. Я знаю, что вы 2 раза в неделю на Ярославском вокзале своими собственными руками кормите бездомных. Расскажите, как тоже, почему решили этим заняться и продолжаете это по сей день?
Да, это такая интересная история. Мы занимаемся этим уже много лет. Это проект 40-40, кормление бездомных на Ярославском вокзале. Раньше мы кормили 1 раз в неделю. 2 года назад начали кормить 2 раза в неделю. По воскресеньям еще добавили. И вот раньше по средам кормили. Я, например, не мог по средам ходить. Ну, я там вечером с работы только придешь, а уже там на вокзале надо стоять. И я все время смотрел, наблюдал, и мне... Я восхищался теми братьями и сестрами, которые туда ходят. Я прям удивлялся, как они вот каждую среду, там, несмотря на погоду, там, холод, зима, там, дождь, все равно приходят и кормят. И мне прям казалось, ну, я все время хотел пойти, но не получалось. Я где-то год там просто наблюдал. Наблюдал, там, смотрел, ну, там, жертвовал, там, денежку, там, или еще что-то, там, одежду передавал, но сам вот не участвовал. А потом в воскресенье мы решили начать кормить. Воскресенье, а воскресенье свободный день, в принципе. Вечером в воскресенье все обычно дома сидят. Ну, я, тем более, от вокзала не так далеко живу, и поехал туда попробовать. Приехал, покормили мы бездомных. Я сначала думал, что мне будет очень жалко их всех, и я там разорвусь. Мое сердце разорвется там, когда я всех увижу, и я просто там буду стоять и рыдать на них, смотреть там, и все равно не смогу ничем им помочь, типа, какой от меня толк будет. Я так, вот так себя, значит, это отговаривал. Вот, и на самом деле многие, кто с этим сталкиваются, и мне пишут там: «Я хочу приехать покормить». Я говорю: «Пожалуйста, приезжай, там такие-то даты, такие-то места, там точка вот такая-то». Доезжает с 10 человек один. То есть 10 напишут, а один доедет. Большие искушения начинаются, когда ты начинаешь этим заниматься. У тебя прям... И даже до сих пор вот уже там... Я лично 2 года уже занимаюсь, да, и у меня каждый раз в воскресенье я думаю: «Так, там так холодно сейчас будет. Там сейчас снег, там дождь, там все сейчас будут о чем-то просить, там, может, я не пойду никуда, там, может, посижу, там сегодня пропущу». Вот каждый раз начинаются искушения. И если ты их преодолел и приехал туда, после того, как это происходит, ты приезжаешь просто такой умиротворенный. Ты просто умиротворенный, ты понимаешь, что все твои проблемы — это просто ерунда. по сравнению с теми проблемами, которые вот у этих людей, которые там живут на вокзале, да, и то, что там у тебя там какие-то трудности, это просто мелочь жизни. Ты вообще, у тебя нет проблем вообще, ты просто счастлив, и ты должен благодарить.
Благодарить, да, каждую минуту,
каждый день за то, что ты можешь кормить бездомных, а не ты сам лично бездомный.
Да, да.
Потому что, ну, когда ты начинаешь изучать там их жизнь, да, многие там говорят, вот они так хорошо у вас одеты, там вообще не выглядят как бездомные. Ну, конечно, мы их одеваем, там кормим, ну, там помогаем им согреться, и они, в принципе, выглядят не так вот страшно, как кажется, да? Там не такой оборванный он весь и грязный. Он может выглядеть вообще, в принципе, довольно прилично, потому что, оказывается, в Минтрансе есть такой указ Министерства транспорта, что на вокзал нельзя пускать в грязной одежде людей, потому что они мешают другим всем пассажирам. Прямо у них есть приказ. И они на основании этого приказа не пускают грязных людей, ну, в кавычках, бездомных, на вокзал. И люди, ну, как бы, а где им погреться-то? Где им посидеть там, да? Вокзал – самая большая такая точка притяжения. И мы их одеваем, как бы они, когда нормально одеты, их пускают. Вот, и они более-менее там могут как-то перекантоваться. Ну, и основная мысль, которую я хотел сказать, да, когда я начал заниматься кормлением, я тоже не понимал, как это все будет. Не, я всегда милостыню давал, ну, там проходишь 100 рублей, дашь там 200, иногда 10 рублей, мелочь какую-нибудь выгребешь из кармана, и всегда мне казалось, ну, это же вообще ерунда, там 100 рублей, он даже поесть не сможет на 100 рублей. Ну, ладно, там насобирает за день, наверное, поест. Ну, ладно, как бы сказано давать милостыню, давай. Все, не надо там думать, куда эти деньги пойдут. А когда не воцерковлен был, я думал, там это все мафия. Бездомные, значит, все это организованные банды, которые собирают людей. Ну, и многие так думают до сих пор, что это высокоорганизованные там цыганские таборы, которые сажают бездомных в разных местах, все собирают деньги, потом все стекается в один там кошелек. До сих пор так люди думают, и поэтому деньги не дают. Ну, это такая отговорка для себя, чтобы деньги не давать. Тоже одно из искушений, которое надо пройти. Вот, потом начал общаться с братьями, кто, почему, как, зачем. Ну, и вообще, как бы, Евангелие, когда читал, нашел такой интересный очень момент в Евангелии от Матфея, вот хотел его даже прочитать, когда там сказано, Евангелие от Матфея, 25:31, стихарь 31:42. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, кто по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, да когда мы видели тебя алчущим и накормили, и жаждущим, и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным в темнице и пришли к тебе?» И царь сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет, ну, и дальше там. То есть это тот такой момент в Евангелии, когда Евангелие дал, по сути, такую заповедь, где мы сами можем Господу что-то дать в ответ. То есть в основном же Господь нам дает, мы же Господу там можем помолиться, можем попаститься, но мы это делаем для себя, а Господь нам как бы дает благодать в ответ на это. То есть во всех заповедях мы себе делаем добро, не грешим, там, или постимся тоже для себя, да, или там благодать получаем от Господа. А это единственная заповедь, где мы сами можем Господу что-то дать. Вот, и Господь в этой интересной заповеди так сказал: «То, что вы сделаете сим младшим братьям моим, то вы сделаете мне». Вот, и получается, таким способом ты можешь, скажем так, Господа поблагодарить за то, что Он тебе дает. И дать то, что, ну, Господу, воздать Ему за все, что Он сделал для тебя.
Спасибо большое. Я думаю, не найти лучших слов для завершения нашей программы и пищи для размышления нам и нашим слушателям. Спасибо большое, что были с нами в этом часе. Я напомню, что с нами был Андрей Васильев, православный предприниматель, основатель технологической компании «Видеоглаз», общественный деятель, член общественного движения «Семья», движения «40-40», благотворительного фонда «Добрая воля». У микрофона была Мария Сушенцова, и мы вели разговор, приуроченный к циклу программ «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо вам большое, Андрей.
Спасибо, Мария,
за этот разговор.
За интересный диалог.
Да. И будем рады видеть вас снова. До
Спасибо.
Свидания. Всего
До
доброго.
Свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».